Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие друзья! Здравствуйте! В студии «Радио «Вера» сегодня, как всегда, по пятницам, «Светлый вечер» с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессором ГИМО и главным редактором журнала «Фома». Добрый вечер, Владимир Романович!
Добрый вечер, воистину воскресе Христос.
В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан.
Владимир Романович, на светлой неделе православному человеку хочется говорить исключительно о радости. И вообще больше ни о чем. Все остальное кажется совершенно неважным, и, казалось бы, ничего не мешает. Но вот мы выходим из храма практически сразу после пасхальной литургии, и нас оглаушивают новостью, что тут почти Третья мировая война началась, пока мы там Богу молились. И наступает какой-то внутренний эмоциональный контраст очень сильный. Но церковь нас учит, что задавать вопрос, почему что-то происходит, это неверно. А если что-то уж происходит такое, что требует от нас некоторого размышления и некоторого решения, то задавать вопрос нужно «зачем?». Так вот, как на ваш взгляд, зачем Господь ставит нас в такие сложные ситуации внутреннего вот, как бы раздвоения и непростого выбора?
Ой, сколько много всего здесь можно сказать, но я, во-первых, все-таки, с вашего позволения, уточнил бы вот, что церковь не учит нас тому, что не нужно задаваться вопросом «почему?». Церковь говорит о том, что в ситуации жизненных испытаний не стоит говорить «за что же мне хорошему это несчастье», а стоит задавать вопрос «для чего мне это испытание, и каким я из него должен выйти?». Вот это, мне кажется, существенное уточнение, потому что вопрос «почему?» — это правильный вопрос, но, может быть, в разных других ситуациях. Что касается темы, так сказать, возможных, не дай бог, так сказать, неприятных военных конфликтов, то здесь я единственное, что хотел бы сказать, я понимаю, что вопрос не об этом, но я бы сказал здесь вот о чем, что не нужно много-много времени проводить с источниками, которые, в общем, никакого доверия не заслуживают. И даже, может быть, скажу такую крамольную вещь, обращать большое внимание на то, что написал тот или иной политик, даже очень высокопоставленный у себя в Твиттере или еще где-нибудь, потому что большая политика и реальные действия в этих областях, они осуществляются другими способами. А это, в общем, ну, скорее такие эмоциональные вбросы. Вот. А почему как раз-таки вот не стоит проводить много времени? Потому что есть один закон, которым не нужно забывать, нравится это кому-то или нет, но практически все люди поддаются манипулированию. Практически все. От этого не спасает ни степень доктора наук, ни понимание того, что все поддаются манипулированию. Поэтому мы неизбежно будем на это реагировать. Вот, конечно, глубинно-христиански, когда ты должен в любой момент быть готов к тому, что твое земное, в идеале, да, земная жизнь может оборваться, и ты предстанешь пред Господом, вот здесь, в общем-то, тогда неважно, так сказать, с точки зрения внутренней готовности, да, что еще может произойти. Другое дело, что, конечно, если от человека зависит что-то в жизни, он может сделать что-то, чтобы там, скажем, какие-то плохие, потенциально плохие события не произошли, то это, конечно, важно, чтобы он эти действия совершил. Для христианина, для любого христианина, что зависит от любого христианина? Он может молиться. Христианин может молиться, если он видит какую-то там опасность или сложность, или что-то такое на горизонте, чего бы ему казалось не должно произойти, что-то плохое, там, нравственно недопустимое. Он может молиться Богу о том, вот, чтобы этого не было. А другое дело, что в молитве Господней мы произносим фразу, над которой, может быть, не всегда задумываемся, «да будет воля твоя». Тем самым мы, в общем-то, в принципе, от любой своей воли как бы отказываемся здесь, да, в каком-то смысле. Вот. И, по крайней мере, декларируем свою готовность принимать любую любую волю Господню, а понятно, что без, ну, все, что происходит, он так или иначе, значит, попускается Господом. Я, кажется, не ответил на ваш вопрос, да?
Ну,
размышлял вокруг.
Может быть, и не ответили, но напомнили одну тоже ветвь рассуждений, которая была в последнем выпуске вашей телепрограммы «Парсуна», где вы беседовали с Никитой Михалковым. Там, когда речь зашла о вере, вы подчеркнули, что вот есть некоторые внутренние... иное восприятие двух понятий – вера и доверие. То есть если мы веруем в Бога, ну вот это наше персональное личное чувство, интимное, а вот доверие, то есть вручение своей судьбы в волю Божью, и вы с вашим собеседником согласились, что это почти невозможно. То есть для простого грешного человека вот такая степень доверия, она запредельна. Или почти запредельное. Вот испытывает ли нас Господь такими ситуациями, или учит чему-то, учит доверять Ему?
Ну, это не альтернативные вещи, и испытания, и испытывает, и учит, испытывая, наверное. Вот я, кстати, там не то чтобы даже согласился тогда с Никитой Сергеевичем, спасибо, что вы вспомнили об этом выпуске, а там скорее он привел цитату о том, что вера в Бога есть доверие Богу. Но мне кажется, любая вера предполагает доверие. Я там пытался об этом говорить. Мне кажется, вера без доверия быть не может, потому что вера, она предполагает доверие. Недаром, в общем-то, и слова однокоренные в русском языке. Ну вот. Я думаю, что, конечно, любое жизненное событие, оно для чего-то человеку дается. Другое дело, что они бывают, ну, в разной степени влияние на жизнь человека, да, и, конечно, почему вот, скажем, вы начали с этой темы, о которой мы сегодня много говорим, потому что если там, не дай бог, что-то случится, оно коснется там не одного человека, не 100 человек, не 1000 человек, а там миллионов людей, и поэтому это то, что называется такими резонансными событиями. Но мне кажется, вы знаете, так что, безусловно, это для чего-то дается, для научения там нас, крестьян. Но мне кажется, здесь вот еще бы один момент был в вашем вот вступлении к вопросу, что ли. Вы сказали, что вот мы хотим там только радоваться. Вот я по поводу этой радости хотел бы сказать, мне кажется, это важно. Полнота радости, она предполагает, как мне кажется, для христианина необходимость разделить эту радость с тем, кто, может быть, не может там пойти в храм, да, или по состоянию здоровья, или еще там по какой-то по причине. Вот, скажем, все прекрасно знают, наверное, что патриарх Кирилл всегда и на Рождество, и на Пасху едет, ну, или в больницу, там, в какое-то такое социальное учреждение, как принято говорить. Вот сейчас он был в Бутырской тюрьме и посещал там тех, кто находится в заключении, в том числе и человека на пожизненном заключении. Тот его попросил, чтобы ему предоставили возможность посещать храм, и вот по просьбе патриарха его на следующий день, если не ошибаюсь, этому человеку предоставили такую возможность. Вот, и, возможно, даже мы как-то попробуем в наших отношениях с федеральной системой, федеральной службой исполнения наказаний как-то проговорить эти вопросы, чтобы храмы, которые в тюрьмах расположены, чтобы в них пускали все категории заключенных. Вот. Но мне кажется, это очень важно, потому что мы, когда говорим о пасхальной радости, вот мы ведь не только пост воспринимаем нередко как ограничение в пище и систему оздоровления организма, там некоторые так считают, но мы и Светлую Седмицу воспринимаем как череду бесконечных застолий. Вот, вот это тоже неверно. Вот эта радость не от того, что ну вот теперь опять можно мясо. Нет, это не эта радость. Это радость от того, что ты можешь, ну, понять, что, в общем, не просто пришла весна в природу, а вот что-то такое фундаментальное в жизни изменилось с воскресением Христовым.
По поводу радости и доверия, не позднее, как именно в этот пасхальную ночь, на этой пасхальной литургии, когда все причащались, одна женщина рядом со мной, причастившись, сказала: «Ну вот, радость-то какая, слава Богу, и помирать можно уже». То есть вот человек настолько вот полон, что ему кажется, что еще вот чуть-чуть это будет чересчур. это будет перебор. Но по поводу радости, я недавно слышала такое мнение, что, в частности, пасхальные крестные ходы, которые совершаются каждый день на Светлой Седмице после богослужения, они очень сильно действуют как некий миссионерский ход, потому что когда уже идет обычная рабочая неделя, люди заняты своими проблемами, ну, прошел для многих пик праздника заключается в том, что вот Великую Субботу осветили куличи и Пасхи, потом была пасхальная заутреня, ну вот праздник встретили. И тут вдруг выясняется, что пока все заняты уже своими обычными делами, есть какие-то странные люди, которые продолжают радоваться. Радуются, каждый день все радуются, и вот колокола звонят, и крестный ход почему-то. И это по контрасту с обыденностью, которая захлестнула уже большую часть людей, она на многих действует. Хочется лишний раз зайти в храм, хочется вообще чуть-чуть прикоснуться. То есть это вот такой миссионерский эффект. То есть не всегда человек приходит к вере, к Богу, когда ему плохо. Ему иногда просто не хватает радости, которую он там находит.
Да, безусловно. Более того, вот мы сейчас говорим о миссионерском эффекте вот крестного хода, да, а давайте вспомним, что в советское время это ведь крестные ходы были запрещены, именно, мне кажется, или в том числе и поэтому, потому что это, конечно, некое такое проявление веры, вот демонстрация веры, и она как минимум привлекала бы внимание, оно, это проявление. Вот, поэтому я совершенно с этим согласен, и это важно, мне кажется, и в этом есть, и, конечно, и богослужебный смысл прежде всего, но и такой вот культурный эффект, миссионерский эффект. Вот, да, это здорово.
А вот слово «радость», оно же слово из лексикона вовсе не религиозного, вернее, как минимум, не только религиозного. И для человека такого светского сознания или того, кто смотрит на церковь вообще на религиозную традицию со стороны, это может показаться чем-то непонятным. Ну вот радость, вот люди веселятся, вот им теперь все можно. Ну а я вот там иду, не знаю, с друзьями на дачу вне всякой Пасхи, вот у меня радость. Я вот там иду на прекрасный концерт любимой группы, вот у меня эта радость. Что такое радость как религиозное понятие для вас все-таки? Чем это отличается от радости в светском понимании?
Ну, сложно согласиться с тем, что слово «радость» не из религиозного, по крайней мере, не из христианского лексикона, если нам Библия прямо говорит «всегда радуйтесь». Вот. Другое дело, что я с вами согласен, что это не специфически религиозная терминология, и в этом смысле, конечно, вы правы, что люди по-разному могут понимать эту радость, ну, так же, как слово «счастье», потому что, в общем-то, я думаю, что христианин не будет спорить с фразой о том, что человек создан для счастья. Вот христианин, может быть, для кого-то будет неожиданно, но не будет с этим спорить. А для чего же Господь создал? Для страданий, чтобы он страдал. Вот так венец творения, да? Господь создает мир, и увидел Бог, что это хорошо. А зачем он это сделал хорошо? А чтобы помучились, да? Нет, конечно. Другое дело, что страдание появляется в результате вот этой вот свободной воли и выбора. И действительно, мы все время оговариваемся, что в христианском понимании мир находится в падшем состоянии, а падшее состояние, что такое падшее состояние? Это и есть присутствие страданий, да, которых зла, в первую очередь, и страдания как проявление или последствия там зла, которые мы все понимаем. Ну, конечно, радоваться можно разным вещам, и вот религиозное переживание радости, вот, ну, если говорить такими просто правильными фразами, вот, то это пребывание с Богом. Вот, но объяснить, вот с русского на русский перевести, объяснить, что это такое, уже намного более сложно, но мне кажется, что вот когда ты вот во время этой пасхальной светлой недели идешь и к тому, кому сейчас тяжело, вот, то вот это и есть христианское понимание радости. То есть можно с пивасиком на диванчик, а можно пойти и там кому-нибудь пол помыть. И это тоже радость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы хотел, если позволите, на шаг назад вернуться, мы, может быть, к теме радости еще сегодня так или иначе будем возвращаться, поскольку неделя такая, день такой, время такое. Но вот мы как раз говорили про тревожащие нас новости. Я вот о чем подумал, вот... Если даже мы относимся с должной долей скепсиса к незаслуживающим доверия источникам, там, к твиттерам разным и к высказываниям политиков, мы потом переходим в область своей ленты в социальной сети, и вот что, допустим, меня реально взволновало, когда я увидел пост священника, очень короткий, со словами «плохое предчувствие, давайте помолимся». И вот тут меня, что называется, накрыло. Говорю абсолютно так искренне и исповедально, потому что, ну, вроде как, я этого священника знаю, я его очень уважаю. И, с одной стороны, понимаю, что священник тоже человек. Могут быть свои ощущения, свои какие-то страхи, безусловно, человеческие. С другой стороны, все-таки это священник. На нем благодать священства. У него есть какой-то свой особый бытийный статус. Может быть, что-то и вправду он понимает, чего я не понимаю. Вот как такого рода вещам относиться, когда... Ну, человек вот такого особого, какого-то особой пасторской ответственности о таких вещах вот, пишет, и как-то, ну, даже меня заставляет, может быть, специально взволноваться. Специально, в смысле, специально пишет, и я как бы как реакция, у меня возникает волнение.
Ну, вполне возможно, что этот конкретный священник понимает что-то такое, чего вы не понимаете, вот, но на то есть вполне естественные причины. Да, он, судя по всему, там и старше, и, может быть, больше жизненного опыта имеет и так далее. Но, вы знаете, вот все-таки здесь, мне кажется, вот, требуется некое разъяснение. Благодать священства, она не делает человека предсказателем, провидцем и... знатоком будущего.
Безусловно.
Или настоящего даже. Вот благодать священства позволяет священнику совершать таинство. Вот, собственно, это то, что делает вообще церковь, как вот, держательница, что ли, апостольского преемства, уникальной вообще в, среди других религиозных традиций и так далее. Потому что этого нет, скажем, там, в исламе или еще где-то вот такого... Церкви нет, да, вот в этом смысле. Вот у нас просто слово «церковь» сегодня в широком значении используется, в каких-то даже дополнительных, которые не свойственны.
Иногда. Когда я говорил про благодать священства, я, безусловно, не имел в виду, что это какой-то такой дар предсказывать, хотя...
Человек, который
стоит перед алтарем и служит Богу ежедневно, он, может быть, просто... У него более чутко работает душа вообще, как у человека.
Вот, реагирую на то, что я услышал. И мне кажется, что не стоит так думать, потому что, ну, конечно, чутко реагирует душа и должна, точнее, реагировать на человеческую там, боль, человеческие страдания, но это не делает его специалистом в международных отношениях. Мы сейчас говорим о напряженной ситуации в международных отношениях. Она напряженная. Она действительно напряженная. Есть разные оценки. Кто-то считает, что она сопоставима с наиболее напряженными моментами 20 века. Мне кажется, что на данный момент нет. Пока, вот, но действительно напряженные, да, и действительно я сказал сам, что вот, скажем, даже запись в каком-нибудь там социальной сети какого-то известного политика, она не является еще, ну, таким уже действием финальным, но она, это все-таки, когда это конкретно известный политик или там президент Соединенных Штатов Америки, конечно, это серьезно, тут вопросов нет. Другое дело, что она не является руководством к действию, да, там, скажем, для американской армии, да, они не получают приказы через... Твиттер президента. Вот, поэтому надо к этому умно, с умом относиться. Вот. А что касается священника, то здесь, ну, вот он просто действительно по-человечески, это не благодать священства его сподвигло написать, сделать эту запись, а человеческое его вот, понимание того, что в мире происходит. Он может быть прав, может быть не прав. Вот, не нужно, ой, батюшка сказал, ну все, это значит точно будет война, или точно не будет войны. Да? Батюшка сказал молиться, вот молодец. Вот надо обязательно помолиться, это всегда, знаете, всегда хорошо. Вот. Но просто тут, если говорить о ситуации, повторяю, она сложная и, мягко говоря, неприятная. Вот. И мы много видим таких удивительных несообразностей каких-то вот сегодня международных отношений в поведении тех, кого сейчас принято называть нашими партнерами, уже как-то не устаешь удивляться, уже кажется, что ну вот все было, нет, вот, и другое что-то, так сказать, получается. Но, в смысле, еще способны удивить. Вот, но мне кажется, что сохранение спокойствия – это вообще вещь полезная. Да, это, знаете, ну это как в любом деле. Там, читаешь ли ты лекцию, выходишь ли ты на ринг и так далее. Да, есть вещи, которые помогают тебе сделать что-то хорошо, а есть вещи, которые мешают. Вот паника всегда плохо. Всегда. Нельзя сказать, что вот есть ситуация, когда паника хорошо. Вот. А помолиться всегда хорошо.
Насколько это зависит от... Насколько зависит конечный результат от молитв одного, двух, даже сотен...
А мы не знаем. Мы не знаем. Это вот, мне кажется, сейчас вот спекулировать, говорит, зависит, не зависит, от одного не зависит, от миллиона зависит. Ну, может быть, какая-то... Многое может молитва праведника, мы знаем, так сказать, да, слова. Поэтому тут... Но это, понимаете, это как минимум хорошо для самого человека. Потому что, опять же, молитва, это же мы не сообщаем Богу о чем-то, чего он не знает. Вот, это изменение, прежде всего, самого тебя. Вот, и это а в конечном итоге, чем больше людей вот таким образом как-то меняется, тем в большей степени вообще ситуация как-то способна тоже меняться.
Мне-то как раз интересно, как противостоять вот этому сбивающему потоку информации.
Меньше ее воспринимать, меньше поглощать, меньше находиться в этом потоке, потому что, ну, просто знаете, как определить для себя каналы, по которым ты, и периодичность, с которой ты хочешь узнавать новости. Вот. Понятно, что бывают ситуации, когда там важнее... Нам более важно или менее важно. Знаете, потому что, я повторяю, люди поддаются манипуляции. Вот помните, когда у нас в 2014, по-моему, году первый раз, я уж не помню точно, была ситуация, нам телеканалы, интернет все время говорили, ой, курс доллара такой, курс доллара сякой. И все люди начинали так дергаться, а потом где-то кто-то даже, по-моему, сказал, а что это все держит, что у нас у всех долларов столько много? То есть начинали волноваться люди, у которых вообще не было ни одного доллара, или там каких-нибудь там ипотек, или еще чего-то долларовых, ну, для которых это реальное влияние. Но человек все равно волновался. Зачем? Вот давайте хотя бы научимся не волноваться из-за того, что нас никак не касается. Вот. Потому что вот этот информационный... А тут надо дозировать информационный поток, потому что в нем столько всего. Это, знаете, как вот я в свое время не выдержал, тоже написал в Фейсбуке, покажется, в своем, кто такая Мара Багдасарян и почему я должен это знать? Вот. То есть на самом деле у меня одно только чувство, когда пришлось уже узнать, кто, почему... Нельзя элементарно человека, который нарушает все время правила дорожного движения и ездит без прав. Вот зачем мне ежедневно рассказывать, что в очередной раз пойманная, отпущенная эта Мара, или не помню, кажется, Мара, да, Багдасарян, и опять она, значит, поймана превышающей скорость. Почему нельзя как-то так реализовать существующие неплохие законы, чтобы вот этой ерунды больше не было? Такое ощущение, что это как-то вот специально происходит. Вот. А, кстати сказать, что касается новостей, вот обратите внимание, даже на сегодняшний день, вот в зарубежных СМИ тема вот этой международной напряженности, она не является темой номер один во многих. И уж точно не является в американских. Вот на, я бы сказал так, сегодня у нас пятница, да, вот на среду, на четверг, вот вообще первая половина недели, уж не помню там, как, с какого дня, в американских СМИ тема номер один – это Цукерберг в Сенате и в Конгрессе, где он там, он и там вот, и с сенаторами общался, и с конгрессменами, и конгрессвуменами, что я на что обратил внимание, мне прислали, я увидел ссылку, и пришлось посмотреть, ну, не пришлось, потому что было интересно, действительно любопытно было выступление, ответы на вопросы вот основателя сети Facebook Цукерберга, и я не знал этого, к стыду своему, и обратил внимание, что, оказывается, сейчас принято говорить не только конгрессмен и конгрессвумен, он, обращаясь вот к представителям Конгресса, говорил мужчинам конгрессмен, а женщинам конгрессвумен, а еще и спикер, значит, который вел это заседание, он не только говорил джентльмены, но и джентл-леди. Вот этого я вообще не слышал никогда.
Я вспоминаю сразу, как Юрий Павлович Вяземский рассказывал, что он, когда где-то выступал в США, сказал кому-то, что давайте уж, если менять, так менять. Вот там бизнесмен, бизнесвумен, а еще заменяют на слово person, то есть бизнес-персон. Вот у нас есть же слово женщина, woman, корень man, Давайте заменим на who person будет у нас. Who person. Его там сказали, никому этого не говори, а то тебя, значит, сейчас обвинят вообще во всем только можно обвинить. Но, кстати, насколько я помню, вот как учили в нашей общей альма-матер, это, в принципе, такая черта зарубежных в сравнении с российскими медиа. Там внутренняя повестка всегда важнее внешней. А у нас очень любят именно международные новости. Вот повестка такая международная, мировая, обычно попадает на первые полосы, а все внутреннее уходит дальше.
Да, пожалуй, что так, но в данном случае эта внешняя повестка, она непосредственно нас касается.
Да, ну, да, да, этот да, случай такой особенный.
Да, и собственно, и американцев это тоже касается, но они рассматривают вот эту ситуацию там персональными данными и... Ну, вы знаете, вот что я вынужден констатировать, я, с одной стороны, когда все это слушал, я вспоминал, как я, когда учился в Калифорнии в 93-94 году, и вот я, помните, студенты выходят после там занятий или между занятиями сидим и болтают. Вот о чем болтают американские студенты? Вот они болтают, они, значит, я не знаю, как это правильно, кстати, сказать, ресайкл, вот они все, ты ресайкл или не ресайкл? То есть ты...
Переработка мусора.
Да, переработку мусора, вот ты там раздельно там... Бросаешь, не бросаешь. Конечно, в 93-м году для меня вообще было дико, что люди сидят на полном серьезе, обсуждают 20 минут, вот как они вообще там, какими пакетами пользуются и так далее. Вот. Но я вот хочу сказать, да, и поэтому, с одной стороны, я когда слушал вот эти вопросы, значит, и, на которые терпеливо или почти терпеливо, значит, Цукерберг отвечает, вот, а с другой... И я думал, что, господи, ну что, вам больше не о чем поговорить, там, персональные данные, там, первая поправка Конституции и прочее, прочее, хотя я понимаю, что это там действительно реальная проблема. А с другой стороны, я не мог не отметить, вот вы знаете, удивительно, не мог, ну не могу не отметить, конечно, а вот как тональность самой дискуссии, там, за исключением одной конгрессвумен, вот это часовая запись, я смотрел, там все выдержано в абсолютно деликатных тонах, хотя все-таки ситуация это сложная. Вот, то есть это вот уровень дискуссии такой, я бы сказал, достаточно, ну, если не высокий, там содержательно, то он очень уважительный.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».